на мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
Всех барышень поздравляю с праздником весны. Этот выпуск посвящен женщине-защитнице. Наша героиня – руководитель медико-социального отдела Союза добровольцев Донбасса Ольга Кулыгина. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Предполагаю, что месяц март для вас особое значение имеет, когда началась русская весна в том числе.
Да, события как раз прошли десятилетней так сказать, круг, и мы вспоминаем буквально сегодня события в Крыму, после которого Крым присоединился к России. Ну и, соответственно, я там была, и какой-то, ну пусть совсем крошечный вклад, но есть и мой в этом процессе.
Вы в добровольческом движении с 2014 года или еще раньше?
Если считать Приднестровье, да, то раньше. Так получилось, что мой руководитель и многие мои знакомые тоже прошли, ну, скажем так, бои Приднестровской Молдавской Республики, и поэтому мы знакомы очень большое количество лет. Это был 1992 год, можете представить.
Ольга, вы отвечаете за медико-социальное направление работы в Союзе добровольцев Донбасса, но сами вы по мирной профессии не медик, насколько я поняла.
Ну, очень даже рядом, то есть у меня степень по радиобиологии, и большую часть своего трудового, так сказать, стажа я была преподавателем в двух вузах.
Я к тому, что вы из вуза ушли санинструктором.
Если касается 92-го года, то да, но тогда я еще училась, я была студенткой. И, собственно, война тогда была достаточно короткая, вооруженное противостояние, и летний отпуск вполне себе закрыл эту тему. То есть я как училась, так и продолжала учиться. Это были параллельные процессы.
Что вас побудило юную девушку принять такое решение, уехать, где опасно?
Ну, так получилось, что масса событий произошла в городе Бендеры, и у меня там были просто личные знакомые, и зная, и я была там до этого несколько раз на соревнованиях, и это было, можно сказать, личное. Ну, и я опять же привезла медикаменты, нашлись люди в Москве, которые тоже неравнодушно к этому отнеслись, то есть я не просто приехала туристам посмотреть, что происходит, но и привезла крайне полезный груз.
Ольга, вот когда вы поехали в Донбасс, с чего началось это ваша часть истории?
Ну, как я сказала, у меня много моих товарищей. Так получилось, что стояли у истоков всей этой истории. И когда они меня пригласили по различным вопросам помочь им, конечно, я не могла отказаться. Но и опять же, честно говоря, в 2014 году никто не предполагал, что это так затянется и кончится СВО.
А чем вы занимались, за что отвечали?
Ну, так получилось, что у меня за время нахождение в Крыму завязались хорошие отношения, и в первые дни противостояния украинскому режиму так получилось, что между теми людьми, которых я знала хорошо, возникли различные препоны. То есть надо их было просто, ну, грубо говоря, познакомить, объединить, связать и решить такие вопросы чисто организационного характера. Это не было сложно.
За время СВО много волонтеров возят медицину на фронт. Как с обеспечением лекарства была ситуация тогда, в начале?
Ну, если говорить о 14-м, о тех временах, то, собственно, там достаточно развитой регион, там хорошие квалификации, грамотные врачи, и достаточно было медицинских учреждений, собственно, на них все опиралось. То есть тогда не было таких потребностей, как сейчас. И все это решалось, ну, фактически на местном уровне. То есть те медицинские организации, которые были нам доступны, они снабжали, и особых проблем с этим не было. Были проблемы там с вооружением, с армейским обеспечением, а гражданская инфраструктура работала хорошо, и ни с медицинской помощью, ни с обеспечением медикаментов не было никаких проблем.
А волонтеры тогда ездили?
Ну, в 2014 году, разумеется, нет. Волонтеры начали ездить где-то с осени, ну, некоторые чуть пораньше, которые обеспечивали конкретные военные формирования под какими-то конкретными заказами, нуждами, позициями. А именно вот широким движением это стало с осени, с зимы, с 14 на 15 год, когда значительное количество предприятий или не работало, или было еще и разрушено, и массы гражданского населения оказались, ну, вот буквально без какого-либо источника существования. И многие знают, что с 14 на 15 год фактически на Донбассе был голод.
Лично вы работали в той горячей красной зоне, где приходилось вытаскивать раненых?
Ну, эвакуация раненых, она предполагает несколько, скажем так, зон. То есть непосредственно зона ответственности подразделения, там, условно говоря, красная зона, где может произойти поражение всеми видами доступного противника вооружения. Желтая зона – это она относительно безопасная. Туда артиллерия, допустим, долетает, минометы. И уже зеленая зона, предполагается, что она безопасна, хотя сейчас это не так. Хаймерсы летают, и все остальное дальнобойное летает. Ну, относительно. Ну и, соответственно, конечно, в желтой зоне, да, я была, потому что когда строишь медицинскую службу бригады, ты должна знать, куда ты ставишь свои медгруппы эвакуационные, и невозможно куда-то отправить людей, не зная обстановки на местности.
Были ситуации, наверняка, где вам приходилось принимать решения, может быть, было такое, когда вы не знали, что делать?
Ну, слава богу, такого не было, потому что, во-первых, у нас коллектив грамотный, то есть многие вещи, если возникает проблема, они решаются коллегиально. Во-вторых, в основном вопросы это по материальному обеспечению каких-либо планов, тех же самых эвакуаций, допустим, тем же транспортом. Ну, да, вот у нас поехала машина усиливать эвакуацию во время достаточно тяжелого боя и сломалась по дороге. Ну, починили достаточно быстро и никакого затыка по времени доставки раненых в госпиталь от этого не произошло. Но это такие мелочи, которые решаются, ну вот, в порядке работы.
Сейчас ВСУ целенаправленно пытаются уничтожить наши санитарные машины, медработников. Что было тогда, в 2014-2015 году?
Ну, в 2014-2015 такого не было, ну, по крайней мере, как сейчас. То есть те виды дальнобойных вооружений или были вообще недоступны, я имею в виду натовские образцы, или, если говорить о советских, о тех же там, допустим, БМ-21 «Град», они не применялись так массированно, как применяются сейчас. Конечно, допустим, во время обстрела городов на регулярной основе медики, в основном гражданские, ну, то есть почти всегда гражданские, попадали под какие-то раздачи. И медики первыми прибывали на места массовых обстрелов, массовой гибели гражданского населения, и так случалось, что периодически прилетало туда повторно. Но как сейчас, появление на фронте различных дронов, конечно, такой охоты не было, как сейчас.
Дроны летали меньше?
Ну, их практически не было, то есть там они были древние, и в основном у тех, кого они были, они выполняли функции разведчиков, то есть поднимались вверх и смотрели, где противник. А FPV, дроноводство тогда вообще развито не было.
Как складывался ваш день? По-разному?
Нет, каждый день, разумеется, по-разному. То есть у нас наша добровольческая бригада развертывалась, была переброшена с херсонского направления в район Бахмута летом, и, соответственно, стояла задача развернуть и привязать к местности службу бригады, то есть грамотно расставить точки эвакуации. Соответственно, они должны быть укомплектованы личным составом, транспортом, всем необходимым, и связать свою медслужбу с окружающей там, с медбатами, с городскими больницами, с какими-то другими лечебными учреждениями, с точками эвакуации, ну и армейскими, и других там наших союзников, которые также присутствовали в этом районе.
Лично вы делали какие-то врачебные манипуляции с ранеными?
Ну, фактически нет. То есть я в основном какой-то управленческой работой занималась. Ну, иногда, ну, прям совсем редко. Ну, там, командира какого-нибудь, вот лично по его просьбе, потому что текущая группа, ну, медиков, которые там, ну, допустим, на медпункте должны были находиться, ну, куда-то отъехала. Чисто эпизодически.
Какие сложности были в работе? Вот вы до сих пор вспоминаете, думаете, вот если бы было тогда, как сейчас, вы сделали бы больше?
Ну, сложности были и остаются, и, собственно, основная сложность, и я не знаю, почему она до сих пор не решена нашей инженерной мыслью, это эвакуатор, вот, собственно, из красной зоны. То есть там, ну, тележку какую-нибудь придумали, что-нибудь, потому что основная...
Уже придумали тележки.
Ну, вот самоходные тележки низкого профиля, потому что машины там не ездят, на руках таскать людей тяжело. А в основном, собственно, вот на этом этапе происходят атаки FPV-дронов на группы эвакуации. Ни буханка туда не пройдет. Ну, летом по хорошей дороге может квадроцикл проехать. Ахматовцы использовались багги, очень хорошие отзывы. А кто-то использует мотоциклы «Уралы». Но это до сих пор является очень большой проблемой эвакуации с красной зоны в желтую.
У вас есть сейчас задача туда ездить, в зону СВО? Или работу делаете непосредственно здесь?
Ну, задачи мне нарезает мой непосредственный руководитель Александр Юрьевич Бородай. Он же командир нашей бригады. Сейчас, в настоящий момент, я занимаюсь формированием груза для отправки моим медикам из обезбола, гемостатиков и прочего необходимого, которое у них... Там немножко подизрасходовался.
Ольга, а кто вам помогает вот в организационной вот этой работе, чтобы была полная укомплектовка лекарствами, все пришло вовремя?
Ну, спасибо волонтерским организациям. И когда я там находилась, помогали, сейчас помогают. И даже транспортом, что является таким, ну, достаточно существенным подспорьем. И ВЕЧИ Владимира Орлова нам помогала, и Союз писателей. Очень помогали вот как раз практически медикаментами и медицинскими рюкзаками организации «Врачи, вы не одни». То есть мы от них получали на протяжении вот полугода несколько раз помощи. Все наши медики имеют свои личные рюкзаки, полностью укомплектованные, готовые к полевым испытаниям.
Ранее ваш отдел занимался также и эвакуацией погибших. Сейчас стоит такая задача, или вы сконцентрированы в большей степени вот на лечении,
ну,
на помощи?
Сейчас с началом СВО вот много наших функций забрало на себя Министерство обороны, Росгвардия и другие ведомства. То есть, когда на республике были непризнанным, всякие перемещения, в том числе погибших добровольцев, они были в какой-то степени проблематичны, и мы с этим семьям помогали. А сейчас, когда на республики вошли и народные корпуса милиции, 1-й, 2-й армейский корпус вошли в состав Министерства обороны Российской Федерации, собственно, этим занимается гораздо более могущественная организация, и сейчас перед нами таких задач не стоит.
Но лично вы переживали вот этот опыт, когда вы везли тело добровольца к родным?
Да, был такой опыт, когда нам из украинской тюрьмы выдали погибшего, ну, я думаю, уверена, что замученного там нашего добровольца, мы отвозили его на наш русский север несколько дней через Белоруссию. Это была сложная история, и нам МИД РФ в этом вопросе помог, потому что иначе где-нибудь его там закопали бы неизвестно где, и родные бы не имели возможности ни проститься с ним, ни как-то ухаживать за могилой.
Как женщине пережить эту такую миссию?
Все это действие, оно достаточно является коллективным. У меня были прекрасные коллеги, мои друзья-товарищи еще по лету 22-го года, по 20-му Барсу, и наш начмет Вены, и наши помощники. То есть я многих знал, и как бы у нас коллектив, он был уже заведомо слаженный, и нам легко работал друг с другом.
Ольга, скажите, а вот сейчас ваш отдел, чем вы занимаетесь? Кому удается помогать? С чем сталкиваетесь, может быть, с какими-то трудностями?
Многолетнее взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством, и по той программе, которая у них запущена с 2014 года, мы имеем возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь гражданам, имеющим паспорта Луганской и Донецкой народных республик. И в этом вопросе ничего не изменилось, мы им очень благодарны.
Это что за помощь?
Относительно отдаленные последствия сложных ранений, сочетанных переломов, травм, что-то связанное с нейрохирургией, восстановлением. То есть, когда люди прошли уже официальное лечение, ну, непосредственно после ранения, и им требуется продолжение этого лечения, но на другом технологическом уровне. И ФМБА очень хороший специалист, очень высокий уровень.
А вопросы с протезированием вы... решаете сейчас, или это не ваша компетенция?
Мы решали эти вопросы. Сначала мы просто деньги на это выделяли. Это было очень затратно, очень дорого. И потом Мы договорились с организациями, с несколькими медицинскими, и они уже в рамках оказания помощи инвалидам, гражданам Российской Федерации, нам помогали. Но опять же, сейчас в основном этим всем занимается военная медицина, Министерство обороны Российской Федерации, слава богу, потому что это очень затратная тема.
Ольга, вы за 10 лет общались со многими добровольцами. Какие-то лица, имена, может быть, вы не можете забыть, в памяти, в сердце остались. Можете рассказать про бойцов этих?
Ну, разумеется, мой товарищ как раз еще с Крымской весны, Безлер Игорь Николаевич, очень ему признательна за 14-й год, за помощь в вызволении. Он молодец. То есть Горловка как стояла с 14-го года, так и стоит. Не сдана, ну, обстреливается, но... Ну, я там была этим летом и осенью, и там, ну, мирная жизнь фактически, несмотря на грохот. Наш командир Борода Александр Юрьевич, опять же, он в этой теме с Приднестровья, после которого мы познакомились, а также один из важных фигурантов «Русской весны» в Крыму. Сейчас командир нашей бригады и глава нашей организации разрывается вот буквально пополам между Государственной Думой, депутатом, которой он является, бригадой и остальными важными делами. Мои товарищи непосредственно из медгруппы, наш начмед позывной «Вена» из Вагнеров, который уже имеет большой боевой опыт, и мы с ним знакомы еще были с Херсонской области, с Новокаховки, вот, через этот мост, через плотину много раз ездили. Очень запоминающиеся моменты, когда она была под обстрелом и постепенно разрушалась. А мои нынешние боевые товарищи, если мы говорим к 8 марта как раз, Лена, позывной Киба, очень профессиональный медик, женщина из Владивостока, и она воюет, и сын ее воюет. Недавно мы с ней виделись на нашем мероприятии, на съезде. Она подписала второй полугодовой контракт, и сейчас там находится безвылазно.
Вы упомянули, что вас Безлер помог вытащить из, я так понимаю, из плена.
Да, он меня обменял на 17 человек, и как бы я ему за это бесконечно признательна, потому что это надо себе представить, поймать 17 вооруженных человек, там какое-то количество спецназовцев было, это очень-очень непросто. Такое количество достаточно подготовленных людей забрать в плен.
Это была тайная тюрьма СБУ?
Ну, вначале, да, тайная, потом СИЗО в Киеве.
Сколько вы там пробыли?
Ну, вот все вместе, там плюс-минус день, 2 месяца получилось.
Наши бойцы боятся попасть в плен. У вас такой опыт был?
Ну, тогда все это начиналось, и как бы такого ожесточения, как сейчас, не было, разумеется. И потом, в те времена, связь между нами и ими присутствовала фактически постоянно. То есть, как только Игорь Николаевич заявил, что человек должен вернуться, ну, относительно безопасно я себя чувствовал, и, соответственно, тех жестокостей, которые сейчас сплошь и рядом происходят, тогда не практиковалось.
Вам лично приходилось рисковать? Если да, то какой-то случай можете описать?
Вы знаете, честно говоря, война сильно изменилась, и сказать, что кто-то где-то находится в безопасности на территории СВО, уже невозможно. Те же госпиталя, те же медбаты, они, несмотря на то, что теоретически в тылу, они все равно находятся под гипотетическим ударом. Ну и, естественно, когда разъезжаешь по желтой зоне, ну, желтую зону может прилететь всяко.
А вот
ну,
в основном тогда, в рядом прилетало.
Ну,
году.
Соответственно, мы бы с вами в противном бы случае не разговаривали. Да, прилетало, да. Мы все, кто там работаем, отличаем звук выстрела от миномета, от града и слышим, когда прилетают кассеты. Это уже обязательные опции, то есть ты должен ориентироваться, что вокруг тебя происходит.
Скажите, а вот чувство опасности, оно всегда присутствует? Или бывает такое, когда ты не отдаешь себе отчет, может быть, что вот очень такая напряженная ситуация, может быть, из-за усталости, интуиция может не сработать?
Чувство опасности – вещь нужная, но оно не может владеть человеком постоянно. То есть, если ты в ПВД, ПВД должно быть относительно безопасно, то есть там подвал или укрытие, или убежище. Ну, потому что человек быстро выгорит. А когда куда-то выезд в проблемную зону, вот, соответственно, тут оно и нужно. А постоянно не может быть человек озабочен безопасностью.
Кстати, нередки были случаи. Сейчас слышишь истории бойцов, когда они могут списать на случайность, не оказываются в том месте, куда может прилететь через несколько секунд Хаймерс тот же. Вы таким сталкивались?
На войне, честно говоря, удача, она вот прям буквально половина дела. Когда там все происходит за доли секунды, и так получается, что кому-то прилетело, а кто-то вот стоял рядом и тьфу-тьфу-тьфу, цел. И то же самое относится и к командирам. Есть удачливые командиры, есть неудачливые.
С чем это связано? Как это можно объяснить?
Ну, это какая-то рациональная, честно говоря, такая вещь. Ну, она, конечно, базируется на интуиции, на том, что человек знает, и на том, что у него есть опыт. Но все равно есть здесь что-то, говорю, капелька иррационального в любом случае.
Жизнь бойца зависит и от командования?
Жизнь бойца зависит от командира. То есть, если командир совершает ошибку в своем решении, то, соответственно, боец погибает.
Хороший командир – это какой на вашем личном опыте?
Хороший командир – это тот, кто старается беречь жизни своих подчиненных. Это, к сожалению, не всегда возможно, но хороший командир всегда об этом думает. Даже если местность разведана, что, к сожалению, в большей части случаев не так, все равно возможны какие-то сюрпризы, и те же и FPV-дроны, и что угодно. Но вот тут как раз удача и требуется.
Кто ваша близкая подруга вот за то время службы?
Ну вот как раз мы с Леной, она приехала на СВО еще, когда мы стояли в Херсонской области, и вот мы вместе прошли, по крайней мере, всю мою командировку, она там еще и осталась, как я говорила. Очень высокопрофессиональная женщина и как медик, и как человек, и еще и сын у нее в нашей же бригаде проходил контракт. Морпех, боевый парнишка, и вот прям фактически вот такая семейная война.
Ольга, у вас есть награды. Вы представлены еще госнаграде. Расскажите, за что вас хотят наградить?
Ну, у нас было несколько сложных эвакуаций, и вот, вероятно, за это, то есть, когда надо было небольшими силами эвакуировать достаточно существенное количество народа, и когда медики стоят на эвакуации в желтой зоне, они вот стопроцентно не знают, кого им принесут, тяжелого, легкого, совсем легкого. И в этом плане мы должны быть подготовлены с тем, чтобы оказать ту непосредственную помощь, которая позволит бойца стабилизировать и довести до профильного медучреждения. К сожалению, это не всегда получается, но мы вывезли какое-то количество тяжелых, которые бы точно погибли, если бы не мы.
А что за награда?
Меня успели наградить медалью за отвагу Донецкой Народной Республики и представить госнаграде, но поскольку только представление, я еще не знаю, что там. Я знаю, что это награда для медиков, а для медиков там вариантов немного, но точно я не знаю.
За время специальной военной операции история, может быть, особенно вас зацепила какая-то история, я имею в виду про девушку, женщину, которая работала и работает санинструктором, медиком в красной зоне, может быть.
Ну, у нас, слава богу, девочки не работают в красной зоне, то есть и санинструкторы, роты и ниже, санинструкторы, и санитары, это все обученные бойцы, и в этом вопросе это тоже наша задача. То есть бывает так, что на подразделении, на роту нет ни одного медика, никакой квалификации. И, соответственно, перед тем, как бойцы убывают на боевые, они должны представлять себе, что такое самопомощь, взаимопомощь. И это тоже наша задача их научить. То есть проведение занятий, тренировки, какие-то расходники, чтобы показать бойцам, как это делается, тоже наша задача. Пока, слава богу, у нас не такая ситуация, чтобы в роты, по крайней мере, в нашей бригаде отправлять девушек. А в других бригадах, подразделениях, я слышала, такое практикуется, но у нас нет.
Как вы считаете, грамотность бойцов в отношении вот самопомощи стала выше? Увереннее они могут оказать себе помощи или товарищу?
В принципе, да. Когда мы занятия проводим, мы смотрим, что боец умеет, то есть мы проводим экзамены. Но в конкретной ситуации человек может растеряться и произойти, может быть, что угодно. Там начинает, потерял аптечку и заканчивая не так ее повесил и не может добраться, оказать себе помощь. Но мы стараемся, чтобы такого не было, чтобы боец был подготовлен и в стрессовой ситуации мог оказать себе помощь. Но, как жизнь показывает, и, соответственно, печальные ролики тоже в интернете, постоянно происходит гибель людей из-за того, что они даже порой не пытаются никак себе оказать помощь.
В завершение выпуска, Ольга, что бы вы посоветовали, пожелали женщинам, которые сейчас несут службу в зоне специальной военной операции, будь то медики или кто-то еще, или только медика, может быть?
Ну, естественно, в первую очередь удача – это очень важный момент. А во-вторых, терпение, и, если так можно выразиться, эмоциональной стабильности, насколько это, конечно, возможно. Ну и я желаю всем женщинам, находящимся в СВО, чтобы дома их кто-то ждал и, соответственно, встречал, и чтобы все у них в этом вопросе было прекрасно.
А эмоциональная стабильность за счет чего может получиться? Может быть, свой опыт расскажете?
Ну, это зависит, собственно, от нагрузки и от той работы, которую человек выполняет. Одно дело, допустим, ну, условный связист там в штабе, другое дело, ну, хирург или там медработник в каком-нибудь медицинском батальоне. Это разные вещи. Ну и, соответственно, там хорошие фильмы, хорошие книги, общение с родными, близкими, наверное, это как-то будет укреплять дух тех, кто там находится.
Спасибо, Ольга. Напомню, это была Ольга Кулыгина, руководитель медико-социального отдела Союза добровольцев Донбасса. На мушке.